Всем привет! Это подкаст oldgames.ru за номером 34. Вас приветствуют его ведущие Вирджил
и Димаус.
В этом первом постновогоднем выпуске, кстати, поздравляем всех с наступившими праздниками. Надеемся, что вы после них пришли уже в сознание и готовы принимать информационную пищу.
Да, и в новом году останетесь с нами.
Да, у нас будет масса всего интересного. Да, и как я обещал в прошлом видео, мы будем говорить о не совсем ремейках. Почему не совсем? Ну, потому что сложно их как-то охарактеризовать. Назвать их портами? Нет. В большинстве случаев они, если и похожи внешне, то, скорее всего, написаны заново. Демейки? Может быть, но идея была далеко не в этом. Просто какие-то альтернативные версии? Ну, выглядят они слишком упрощенно.
Речь пойдет о представителях известных компьютерных игр, появившихся на портативных консолях примерно в конце 90-х, начале 2000-х. Область эта очень большая, и можно рассказывать очень долго о всяких редких консолях и так далее, но мы вот ограничимся консолями от Nintendo в этот раз. Может быть, если выпуск понравится, перейдем к каким-то более редким случаям.
Да, тем более, что именно на консолях от Nintendo вышло наибольшее число игр среди всех портативных.
Ну и они довольно долго были популярны.
Да, посмотрим, есть ли вообще сходство между этими версиями, или же это просто тупая эксплуатация торговых марок. Если взять, например, даже беглым взглядом окинуть библиотеку вот этих вот консолей, то станет понятно, что многие игры являются именно такой вот эксплуатацией. Куча всяких сериалов, фильмов, каких-то чуть ли не детских игрушек, карточных игр, которые, скорее всего, качеством особым не отличаются. И в отличие от современных мобильных игр, которые продаются бесплатно, либо работают по системе free-to-play, за картриджи с теми играми платили какие-то весьма ощутимые деньги.
Но у нас они стоили неадекватных денег, и большинство людей взламывали, я не знаю, как с геймбоями, но Nintendo DS, 99% пользователей в нашей стране покупали эти специальные, так скажем, картриджи, которые, в которые вставлялась...
Понятно, да, переходник.
...microSD-карточка, и на нее заливались уже ромы.
Ну, это более экономичный вариант. Вот, кстати, я нашел. Если говорить, например, про Game Boy Advance, как раз в 2001 году появился, стоил он $100, по крайней мере, в Штатах, а игры стоили от 30 до 40 долларов.
Ну да, они это старались как мало. Бы саму приставку продавать дешево, а зато игры на играх уже зарабатывать.
Как картриджи для принтеров.
Угу.
Ладно, начнем тогда. И начнем мы с одной из самых известных серий игр. Впрочем, эта версия появилась, когда она еще не была столь непристойно популярной, как сегодня. Имеется в виду, конечно же, серия GTA и ее версии на Game Boy Color. Наверное, вы сразу спросите, что можно засунуть в такой маленький простенький агрегат? Ну, результат вы можете видеть на экране.
Как ни странно, получилась действительно уменьшенная копия игры, вполне верно оригинальному концепту. Очень похоже внешне. Конечно, за исключением того, что здесь у нас строго топ-даун вид, без всяких вот 3D-заморочек.
Но тогда не было 3D же еще в GTA.
В GTA было 3D. В первой и второй версии оно было такое 3D, которое, когда ты... Ну, типа вид сверху, но...
Ну, я понимаю.
Скашиваются дома. Такая перспектива. Движок первого GTA, он был сделан очень-очень оптимизированно. Очень хорошо работал, очень быстро, на не самых крутых компьютерах. И поэтому, в частности, мне он очень... Эта игра очень нравилась. Вот. Ну, а что можно сказать про Game Boy вариант? Насколько мне удалось судить, что он тоже работает довольно быстро, как ни странно.
Здесь попытались как и первую и вторую часть перенести, и они чем-то похожи. То есть, ну, даже графикой похожи вот этими тайлами. На самом деле, похожи даже некоторые автомобили, несмотря на то, что они занимают сколько там, может, там 20 пикселей, да, и 10 в ширину. Некоторые машинки, вот как я помню, они реально похожи на то, что есть на геймбое.
Возможно, что их как-то просто сделали конверсию, просто, ну, в меньшее количество цветов и в меньшее количество пикселей. Можно даже это делать автоматически, только другое дело, что вариант может быть не очень красивый, но здесь это, в принципе, удалось.
Но во всем остальном она очень похожа на оригинал, то есть здесь то же самое, можно бегать по городу, наезжать на людей, воевать с полицией, выполнять разные задания, поднимать телефоны, ну и, естественно, творить беспредел, если хочется.
Да, причем, конечно, здесь нужно иметь в виду, что в этой консоли Game Boy Color всего 32 килобайта оперативной памяти, 8-битный процессор, 8 МГц. То есть можно, так сказать, впечатлиться хотя бы этими вот цифрами,
да,
как,
правда,
как умудрились.
Относительно вот процессора, насколько я прочитал, что это не то же самое, что было там в каких-нибудь начале 80-х, то есть это более продвинутая модель с более таким специализированным набором инструкций. Хотя все равно, ну, на тот момент тогда уже были 32-битные консоли, так что это, конечно, отставало.
Сравнимо с компьютерами середины начала 80-х, и, соответственно, то, что мог представить Game Boy, и то, что он реально вот показывал на то время, достаточно было неплохо.
Да, ну по графике я могу сказать, что похоже на Nintendo, наверное, сам первую консоль, NES. Хотя в чем-то более продвинутый даже, мне кажется так. Разрешение экрана здесь тоже небольшое, 160 на 144 точки. Соответственно, экран был 6 сантиметров.
Да,
не
здесь
так много.
Здесь игралось на маленьком экране, поэтому разрешение было не так принципиально, как, например, если бы ты на большом телевизоре то же самое смотрел.
Вот, ну, естественно, конек геймбоя, что обеспечивал, на самом деле, по крайней мере, считается так, победу в коммерческом плане над другими консолями, потому что даже тогда еще пытались сделать конкурентов, и они превосходили его во всем, на самом деле, ну, может быть, кроме количества игр. Это время работы, потому что на двух батарейках он пахал более 30 часов. Это достаточно прилично.
Впечатляет, да, сейчас не каждый телефон будет столько пахать.
Вот, а другие, соответственно, работали гораздо меньше, но об этом можно почитать в той же самой Википедии. Вот, следующая игра, которую стоит обратить внимание, это, конечно же, один из символов олицетворений, можно сказать, и компьютерных, и приставочных игр, это Tomb Raider. Соответственно, Лара Крофт не могла не отметиться на портативных платформах, потому что тогда была, конечно, сверхпопулярна в конце 90-х. На самом деле есть много разных игр про нее и на приставках, и на телефонах. Вот на Game Boy Color и Game Boy Advanced вышло несколько версий. Конечно, они отличаются тем, что они не трехмерные, что, конечно, довольно странно, учитывая,
ну
что...
Ну да, для тех, кто играл, как мы, в основном на ПК, и главная фишка вообще Tomb Raider, это была вот потрясающая для тех времен 3D-графика с, ну, достаточно передовыми технологиями. А здесь решили такой даунгрейд сделать и представить все эти похождения в виде двухмерных платформеров или изометрической перспективе. Но для N-Gage существовала и трехмерная версия.
Ну да, но, к сожалению, с N-Gage достаточно сложно ее эмулировать, поэтому посмотреть мы ее не смогли. Если, кстати, кто-то знает, как это сделать, то пишите об этом в комментариях. Вот. На Game Boy Color вышел как раз тот традиционный платформер. Кстати, здесь очень неплохие спрайты сделаны, такая плавная анимация. Здесь очень странно видеть, как сочетаются пререндеренные картинки из роликов игры, и вместе с этим играют чиптюновое сопровождение. Там все еще стоял синтезатор в нем.
Вообще, вот Game Boy, насколько я понимаю, он очень был любим производителями чиптюнов именно за счет его возможностей вот, звуковых. Достаточно бойкие звучки он мог воспроизводить. Это до сих пор там что-то на геймбоях играют какие-то эти музыканты 8-битные.
Это да. Вот. Несмотря на то, что здесь Лара потеряла в измерениях, можно сказать, что игра действительно все равно интересна, платформер сделан неплохо, и основными идеями похож на оригинал. Здесь даже есть какой-то сюжет, кстати. То есть не просто такая беготня по платформе. Вот, версии на GBA, это более продвинутая игра с такой, как бы сказать, топ-даун перспективой. Здесь даже чем-то анимация напоминает то более взрослой версии игры. Ну, в смысле, с более взрослых платформ. Хотя, конечно, по возможностям они уступают. Об этом говорить не приходится. Все-таки при переносе от 2D в 3D сделать какой-то адекватный порт достаточно сложно.
Просто другая несколько игра с другой механикой, с другим геймплеем.
Ну почему? Здесь все тоже осталось. Здесь, конечно, есть те же самые загадки, которые надо решать, собирать какие-то вещи.
Они карты те же использовали?
Ну, вообще, на Game Boy, мне кажется, что они самые оригинальные части.
Насколько я понял, что в Tomb Raider делали сами же порты именно. То есть, скорее всего, они все это использовали. Потому что многие вот эти вот маленькие игры отдавали, ну, известные, отдавали на откуп каким-нибудь мелким компаниям, которые, значит, в меру своих сил и возможностей что-то такое там строгали.
Да, но вот если с платформерами и аркадами все понятно, то что делать со стратегиями, которые тогда были тоже на пике популярности? Могли бы ли вы себе представить, что для Game Boy Color существует целых две части героев магии меча? И это не аркады, гонки на картах или тир, а фактически уменьшенная копия второй или третьей части. Графика, безусловно, аскетична, и не факт, что дотягивает до уровня King's Bounty. Но игра, по сути, осталась прежней. Есть города, в них нанимаются герои, строятся здания, покупаются армии. Эти герои потом исследуют карту, бьют других героев, как-то развиваются. Вот, соответственно, в первой части есть только отдельные сценарии, карты разного размера, разной сложности, а во втором уже добавлена кампания. И действительно, один из, вот, наверное, тех немногих портов, так сказать, без потерей деталей.
Ну, мне кажется, что все-таки там не так много юнитов, не так много вот всех возможностей, там апгрейд и так далее, которые были, например, во второй и особенно в третьей части. Вот в третьей части там очень много всего понакрутили, там куча замков.
Наверное, каких-то меньше. Но, кстати, строительство мне показалось практически тем же самым.
Мы вот не сравнивали, да, вот именно по количеству персонажей, но я более чем уверен, что все-таки ГБЦ-версия уступает крупным своим собратьям. Но тем не менее, вот именно с точки зрения графики, ты говоришь, вот она такая простенькая и практически то же самое, что King's Bounty, мне показалось, что она достаточно симпатичная. Хотя, ну, принимая во внимание низкое разрешение и малое количество цветов, все-таки там постарались ребята. Так все.
Да, здесь максимум 50-52 цвета максимум, но мне кажется, в каких-то конкретных конфигурациях.
Ну, 52 цвета это, кстати, очень много. На Амиге в большинстве игр было меньше. И, ну, на соответствующих, так сказать, компьютерах было 32 цвета в основном.
В целом, как вы можете, наверное, видеть на экране, что действительно напоминает больше игра Demake, наверное, какой-то, который популярно сейчас делать. Там, как делают некоторые какие-то там GTA 4 для NES.
Но обычно это все-таки шуточные какие-то вещи, потому что полноценную игру сделать на такой платформе очень сложно. Там нужно очень много оптимизировать, очень много, ну, вообще усилий потратить.
Это да.
Но имеет ли смысл играть именно вот в эти версии, про которые мы сегодня рассказываем?
Ну, мне тяжело сказать, имеет ли смысл. Мне кажется, просто интересно посмотреть, что вот для такой маленькой штучки сумели сделать такую, по сути, большую игру. Перенести, и что она осталась похоже так на оригинал. С этой точки зрения интересно. Стоит ли там в нее играть? Но ведь там же не только зависит от того, сколько карт, сколько героев, а там ведь еще есть такая вещь, как искусственный интеллект, и еще другие вещи, баланс, и как они вот сделаны в этой части, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, и какого-то сравнения не проводил такого глубокого.
Это, кстати, да. Стоит отметить по еще одну положительную сторону портативных консолей от Nintendo, они могли подключаться друг к другу, то есть игроки с двумя там и более количеством консолей могли играть как-то вместе. Не надо было там, например, сидеть за одним компьютером, как в режиме Hot Seat. Не надо было там искать сеть, чтобы играть по LAN.
Ну, все равно требовалось, во-первых, геймбой, во-вторых, два картриджа, в-третьих, требовался соединительный кабель специальный. Так что какой вариант менее геморройный, это еще вопрос.
Ну, как минимум с Nintendo DS там ничего этого не требовалось.
Ну, это уже следующий.
Это уже было позже, да.
Ну, перейдем к следующей тогда игре. Тоже мне показалось, что это особенно интересная вещь. Wing Commander Prophecy. Это последняя часть официальная в этой серии, когда она вышла в 97 году, уже без этого Криса Робертса, или как его там зовут. Создатель вот этой серии. Это уже разработка целиком Electronic Arts. Mm-hmm. Вот, и она разрослась до 5 дисков. Вышла только для Windows. Соответственно, те та же самая космическая опера, живое видео и о сражении в космосе на разных истребителях. И что же сумели отразить разработчики, демейкеры, портисты или как еще назвать, всего в 4 мегабайтах? Оказывается, немало. Конечно, игра сублимирована как только можно, многое вырезано, видеодиалоги превратились в статичный обмен репликами, исследовать свой авианосец тоже нельзя, как в прошлых играх, как и выбирать что-то перед вылетом. На самом деле, ГБА-версия по духу многим похожа на него. Появилась в 2003 году только. То есть спустя 6 лет. Это, в принципе, немало срок для портата.
Но мне кажется, что все-таки сделать из видеороликов статичные картинки, причем это реально вот тупо не нарисованные заново, а просто скриншоты и портреты тех же самых, значит, персонажей. Ну, вот судя по тому, что я видел, я бы не сказал, что там что-то такое прям сверхъестественное.
Ну, что может быть сверхъестественной версией на такую маленькую приставку?
Ну да, ну, как минимум, вот сложно сравнить, что это прям вот действительно они оставили все то же самое.
Ну, кстати, что-то здесь, мне кажется, взято из часть графики, из вот этих вот архивов той предыдущей части. То есть...
Вот я и говорю, что графика была просто, просто-напросто, я не знаю, как это сказать, содрано, рипов.
Ну, что содрано, это же официальный порт, а не какой-то.
Нет, понятно, что можно просто можно было нарисовать что-то заново, а можно просто взять и использовать то же самое. Как это? Реюз, да? Как бы здесь сложно этим как-то впечатлиться.
Ну, а почему сложно впечатлиться? Впечатлиться можно тем, что ее перенесли, и что, во-первых, это не какая-то там платформер очередной или еще что-то, или шут-емап, а это трехмерная игра. В принципе, механика там то же самое, что и в Wing Commander. Можно летать, выпускать эти ловушки инфракрасные или какие они там, разные типы оружия, разные истребители. Ну и очень похоже, на самом деле. И опять же, все в 3D, несмотря на то, что не знаю, насколько платформа была под это рассчитана. Вот. Game Boy Advance, конечно, более продвинутая версия. Она появилась в 2001 году. Здесь можно было показывать 32 тысячи цветов максимум. Был 32-битный процессор уже. Разрешение тоже возросло ненамного, до 240 на 160 точек.
Game Boy Advanced, насколько я понимаю, там игры уже были достаточно объемные. Вот.
Тебе скажу, ROM до 32 мегабайт, насколько я видел.
То есть они достаточно маленькие по сравнению с своими современниками на крупных консолях и компьютерах. Но не сказать, чтобы очень маленькие по сравнению с вот, DOS-эрой.
Не, ну, во-первых, здесь маленький очень размер экрана, маленькое разрешение. Собственно, графика должна тоже быть меньшего размеров. Все это, ну, можно, да, уместить проще.
При этом даже в некоторых играх вставляли видео, какие-то фрагменты небольшие.
Да, к Wing Commander вернуться надо, закончить. Делали ее уже другие люди, игру эту. Впрочем, как и большинство портативных версий, как мы сказали уже, делаю команды из Италии, не имеющие отношения к Origin. Вот, кстати, в отличие от ПК-версии, в этой есть мультиплеер.
Ну вот о чем я и говорил.
Ну, кстати, да, я думаю, раз мы уже разошла речь про саму приставку, думаю, здесь стоит упомянуть интересную вещь. Game Boy вышел, вот этот Advance, в то же время, как и приставка GameCube. И вот сейчас, наверное, все знают, что вот Wii U можно использовать вот этот контроллер, да, с экраном.
Угу.
Вот. И на самом деле в каких-то играх можно было Game Boy подключать к этому, к приставке, использовать ее точно так же. Даже какие-то вещи можно было, если иметь, скажем, две версии игры, на портативную и обычную, можно было там открывать какие-то новые возможности, использовать их как-то по-особенному.
Ну, это, кстати, достаточно распространенная фишка для Nintendo, то есть вот какая-то совместимость консолей. У них довольно много это вот было, то есть Nintendo DS совместима с Game Boy Advance картриджами, Wii совместим с GameCube дисками и так далее. То есть это, кстати, очень здорово, потому что ты сразу, когда вот получаешь приставку, ну, для самого игрока ты получаешь сразу еще возможность играть в кучу дополнительных игр. Создатели тоже получают сразу огромную базу игр для своей новой приставки.
Да. Ну, давай про Theme Park ты расскажи.
Несколько слов, наверное, стоит сказать о более поздней портативной консоли от Nintendo, Nintendo DS, которая появилась в конце 2004 года и являлась идейным последователем Game Boy Advanced. Ну, там Game Boy Advanced, на самом деле, мы не сказали, их тоже было несколько вариантов. И Nintendo DS тоже было несколько вариантов, там как бы толстые, тонкие, улучшали там что-то, улучшали. Довольно долго просуществовало, до тех пор, пока вот сравнительно недавно ее не заменила Nintendo 3DS. Как бы использовали те же самые идеи для нее, но немножко улучшили там вот 3D-возможности всякие добавили и прочее. Вот. А если говорить о Nintendo DS, вот здесь, наверное, стоит отметить SimCity, которую делали Electronic Arts. И получилось, в принципе, сравнимо с вот там SimCity 2000, SimCity 3000. И даже более в каком-то смысле интересно. То есть туда добавили, ну, какие-то новые возможности. Вот для вот этих вот портированных европейских свойственно то, что они там добавляют вот этих персонажей-помощников, так называемых, которые с тобой болтают. Там есть даже в начале вот SimCity есть такая типа мини-игры, что тебе проводится там опрос, там, чего ты любишь, там, какие там предпочтения, ну, совершенно какие-то такие вопросы. Так сразу не скажешь, что это вот стратегия, да? А потом тебе дают там помощника на основе вот этих вот твоих предпочтений. Там могут быть роботы, могут какие-то анимешные там девочки.
Понятно.
И так далее.
Короче, скрепка там есть из помощников?
Скрепку не видел. А, вот, и значит, естественно, вот чем еще принципиален подход Nintendo DS, что там два экрана есть, один статический, другой игровой, с которым можно взаимодействовать с помощью стилуса, вот, и здесь как бы на одном экране тебе показывают город, текст там и прочие статические вещи, информацию, на нижнем ты именно занимаешься строителем, выбираешь там, и все достаточно удобно, Несмотря на то, что вот как бы это все такое портативное, да, со стрелочками, как-то они смогли подобрать интерфейс таким образом, чтобы можно было в это достаточно удобно играть. Что еще интересно по сравнению с ранними версиями, что карт на самом деле много, и они все соединяются. Можно играть, ну, там не мультиплеер, там как-то можно обмениваться с
городами,
с другими игроками чем-то, я так и не понял чем, поскольку я, так сказать, у меня нет возможности с кем-то чем-то обмениваться в этом смысле. Нет тут, так сказать, других игроков с этими Нинтендами. Вот, а вторая игра, которая тоже, ну, в чем-то пошла по тем же стопам, это Zen Park, которую сделали в середине 90-х незабвенные булфроговцы.
Кстати, что хочу добавить про SimCity. Один момент, что вот у меня была версия на Яве для телефона. И, кстати, она тоже вполне так себе проходит. То есть она, конечно, более примитивная, чем там даже первая версия. Но все равно она очень похожа по базовой механике.
Да, про Zen Park пошло примерно по тем же стопам. То есть добавили вот этих адвайзеров, которые в этой все-таки версии они несколько навязчивые. То есть там постоянно что-то такое советуют. Ну, добавили, естественно, режим обучения, в котором эти адвайзеры очень долго, нудно рассказывают, как чего строить. Но на самом деле это полезно, потому что управление, оно сделано необычно. То есть сначала так и не поймешь, как там что делать. Вот. А больше я не знаю, что о ней сказать. В принципе, графика симпатичная, ну, со скидкой на
графика
возраст.
Графика та же самая или переделали все-таки?
Нет, она переделана, и она попроще, как мне показалось. И она такая больше, такая японская. Такие человечки все эти ходят, анимешные. И сами персонажи тоже. Такая, более детская, что ли, я не знаю. Она, в принципе, вот у Булфрога у них был свой какой-то шарм в их играх. И с точки зрения графики, в том числе анимации. А здесь такая, знаешь, типичная японская игра. Ну, что делать? Японцы, они как бы все делают по-японски.
Да уж. Иначе не скажешь. Вот, ну и последний на сегодня мы хотели бы рассказать о одной из самых кинематографичных игр. Игра называется Max Payne от финской студии Remedy Software.
По-моему, Entertainment.
Может быть. Вот, в свое время она, мне кажется, выросла из какой-то технодемки даже. И, то есть, всякие там были скриншоты в свое время, мерились этим. Сама игра была, естественно, такой трибьютом всем этим экшн-фильмам, в том числе гонконгским, Джон Ву и так далее. Потому что в нем была самая известная фишка, это bullet time. То есть, когда время замедлялось, соответственно, герой мог противостоять своим соперникам более эффективно. А без bullet time его достаточно быстро мочили. Но интересно другое. Как же выглядит эта 2D-адаптация? Действительно, здесь тоже перенесли ее не в 3D, она стала двумерной. Ну, по крайней мере, изометрической. Вот, крупные достаточно спрайты. Но почти все остальное осталось на месте. Набор уровней локаций, те же самые. То есть следует по сюжету ровно так же, как и в большой игре. То есть как там начинается оно где-то в метро, одной из первых локаций, то там даже те же туалеты есть, те же наборы оружия. Мне кажется, достаточно впечатляет. Соответственно, остались диалоги, которые там вот эти плохие парни говорят что-то, или говорят с Макс Пейном. Остались
да, в таком стиле комиксов.
Да, комиксы тоже есть с озвучкой. Причем всю озвучку оставили, пережали там в низком качестве. Так что звучит как жесть, но надо отметить старания авторов, что они все-таки оставили все как есть, старались максимально соответствовать оригиналу.
Изометрическая перспектива здесь тоже достаточно удачная, то есть там управление довольно удобное, и есть вот этот режим замедления времени, самая главная фишка.
Да, здесь он, кстати, тоже работает, хотя управление попроще, здесь целится гораздо так проще, просто курсорными клавишами.
Ну, стоит как минимум взглянуть на это дело.
Да, потому что это один из самых таких правильных портов, самых, наверное, впечатляющих по аккуратности переноса. Конечно, это не так часто встречается на мобильных платформах таких. Чаще всего это, конечно, какое-то, ну, не пренебрежительное, я сказал, более такое простое отношение, что я people's have it, исходя из имени или еще что-то. Вот она вышла в 2003 году, то есть спустя сколько, 3, да, или 2 года после выхода оригинала.
Просто, как мне кажется, многие игры делались по принципу: давайте, так сказать, не особо заморачиваясь, срубим еще деньжат на том же самом, но, так сказать, немножко там нужно переработать, урезать что-нибудь и все это выкатить. Но вот те игры, которые мы сегодня представили вам, хотели показать, они, как нам кажется, все-таки пошли немножко не по этому пути, а все-таки постарались сделать качественное.
Наверное, вы заметили, как мы говорили про в основном игры как приставках Nintendo, Вот. Дело, конечно, не в самой компании, а в том, что они смогли привлечь все внимание разработчиков. И там их было достаточно много. Вот. Ну, конечно, и ими не ограничивается это поле. Есть интересные игры на Engage, на Windows Mobile, которая без малого прожила 15 лет. И Palm, это другой портативный компьютер. Есть и другие приставки, в том числе японские. Но найти для них игры и запустить их под каким-то эмулятором часто становится проблемой.
Ну, сейчас все-таки, наверное, вот эти вот портативные консоли уже несколько отжили свое. Больше все-таки на телефонах играют.
Но все-таки я бы сказал, что качество, наверное, средней игры на несравнимо. Для вот Vita и 3DS. Все равно стоит больших денег достаточно.
Ну да, да. Вот, но это как бы...
Не полтора доллара.
Такой элитный рынок для тех, кто действительно и любит игры и хочет играть, а не обычных обывателей, да, которые в метро да, просто скоротать время хотят.
Угу.
Такое.
Веселее, чем читать схему метро, да?
Угу.
Да. То есть вот такой у нас сегодня был взгляд на не совсем ремейки. Оставляйте свои комментарии. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно.
Да, рассказывайте нам тоже о каких-то интересных играх для портативных консолей.
Возможно, мы сделаем следующий еще один выпуск на эту тему, потому что материал точно есть. Да, это был 34-й выпуск подкаста allgames.ru. Это был Virgil
и Димаус.
Всем пока.
До новых встреч.